С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новый закон о местном самоуправлении в России. Справятся ли с ним муниципальные власти? В секторе газа продолжаются ожесточенные бои. Поставки российского газа в Европу неуклонно сокращаются. Спор с Украиной все еще не разрешен. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. 1 января 2009 года вступил в силу в полном объеме федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Муниципальным образованиям предстоит действовать в новых условиях и осуществлять более чем 30 полномочий по разным вопросам жизнедеятельности. Эксперты признают, что в законе еще много недостатков, и тем не менее он должен стать дополнительным стимулом для развития в России гражданского общества. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Для обычного человека решение большинства проблем, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, зависит отнюдь не от федеральных и региональных властей. Вопросы благоустройства, транспорта, коммунального хозяйства, собственно, всего, что касается комфорта, того, что называют качеством жизни, напрямую зависит от работы муниципалитета. С принятием новой редакции закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, который в полной мере начал действовать только 1 января этого года, в России появились правила, которые, если совсем упрощать, регламентируют, что именно должен делать муниципалитет, какие права и возможности ему предоставляются и откуда брать на это деньги. По мнению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности Андрея Хазина, в законе заложен еще один важнейший момент. Он разделяет функции управления и менеджмента и оставляет возможность нанимать одну команду менеджеров для работы сразу с несколькими муниципалитетами.
Это означает, что успешные менеджеры, которые делают жизнь граждан на той территории, которую они управляют по доверенности, так сказать, местных органов власти, успешно делают жизнь граждан нормальной, они могут распространять свою деятельность и на другие муниципалитеты. Это означает, что, собственно, появится класс эффективных менеджеров, которые будут в том числе, может быть, расти до, скажем, до регионального, а может быть, даже впоследствии федерального уровня политиков и менеджеров.
Один из ключевых вопросов, за чей счет муниципалитеты должны исполнять свои обязанности и хватит ли денег на все. Потому что речь, как правило, идет о бюджетах муниципальных образований, которые предполагается наполнять преимущественно за счет местных налогов. И вот это больной вопрос, потому что сегодня, по словам директора направления муниципального развития фонда Институт экономики города Германа Ветрова, редко где средства от сбора местных налогов составляют хотя бы 10% доходной части бюджета муниципального образования.
Это не означает того, что муниципалитеты остаются без ресурсов. Просто все остальное они получают в порядке межбюджетных перечислений более высокого уровня управления. С региона, через муниципальные районы и так далее. Есть там разные системы каналов, через прямые трансферты, через дотации, через разные фонды. В законе тоже все это описано. Плюс, естественно, это в финансовом законодательстве все это описано. Ну, средств их всегда мало, естественно. Поэтому ждать, что с 1 января жизнь наладится, конечно, не приходится. Денег от этого резко не прибавится. Другой вопрос, что должны быть урегулированы очень многие вопросы организации местного самоуправления. Вопросов будет много, потому что более или менее навели порядок в финансовой сфере. Хотя, конечно, качество межбюджетных отношений к уровню финансового обеспечения муниципалитетов, к уровню финансовой автономии, то есть тем, насколько они не зависят от того, сколько денег им дадут, вопросов очень много. Но, по крайней мере, какая-то система здесь введена.
Член Совета Федерации Андрей Хазин признает, что проблема наполнения бюджетов муниципальных образований пока остается. Но, с другой стороны, он считает, это должно стать стимулом для повышения эффективности работы муниципалитетов.
Это огромный стимул для муниципалитетов, собственно, повышать налогооблагаемую базу. Например, повышая стоимость недвижимости на своей территории, в том числе строя инфраструктуру. Ну, надо понимать, что есть такие муниципалитеты, которые могут выжить, у которых даже есть избыточные доходы бюджетов, а есть такие, у которых, к сожалению, это не так. Значит, одно из двух. Либо они смогут изыскать возможности увеличения своей налоговой базы, либо они перейдут под такое вот административное управление успешных менеджеров, которые, собственно, за счет, например, условно говоря, присоединения каких-то незастроенных земель к поселку смогут улучшить ситуацию в целом на двух территориях. То есть есть реальный инструмент того, каким образом решать эти проблемы.
Впрочем, по мнению директора направления муниципального развития фонда Институт экономики города Германа Ветрова, гораздо больше нерешенных вопросов остается в сфере муниципального имущества.
Огромное количество имущества пока не разграничено между разными уровнями управления, между местным самоуправлением, регионами, федерацией. То же самое касается земли. И здесь еще будут большие вопросы, потому что формально закон как бы начинает действовать, но многие из этих вещей еще не урегулированы. Начнется, ну, действительно, некоторая неразбериха, потому что большое количество имущества зависает, и как с ним быть, пока не очень ясно. Как им распоряжаться, кто его будет обслуживать, каким образом производить перераспределение.
То есть я правильно понимаю, что вот если не будет вовремя определенно установлен собственник, и будет непонятно, кому вообще это все принадлежит, то просто, опять же, некому будет это обслуживать?
В общем, да. Потому что пока по инерции, ну, кто-то как-то в разных местах по-разному это дело финансировал. Допустим, там регион какие-то деньги временно передавал до выяснения обстоятельств. Сейчас он просто скажет, что все, это не круг моих полномочий, я за это не отвечаю. С другой стороны, и как бы другой уровень тоже не имеет формально прав никаких. Конечно, возможно, рецидивы и в этом смысле.
Вместе с тем, большинство экспертов признает, при всех недостатках, закон об общих принципах организации местного самоуправления, вступивший в полную силу 1 января этого года, имеет существенное достоинство. В идеале он должен стимулировать развитие гражданского общества, говорит зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности Андрей Хазин.
Людям дана возможность управлять собственной судьбой, чего раньше не было. За них вроде бы решали проблемы, решали их плохо, но при этом никакого инструментария для решения собственных проблем ими самими не было. А теперь они могут действительно влиять на собственную судьбу. С точки зрения развития гражданского самосознания и институтов гражданского общества, может быть, самый главный и лучший закон, который был принят за последние годы. Потому что человек каждый день ощущает, тепло у него в доме или нет. У него дорога разбитая к его дому или нет? У него приезжает скорая помощь или не приезжает при необходимости, упаси Господь? И, видя это, он будет соответствующим образом реагировать. И теперь, слава Богу, в зависимости от этой реакции, власть останется той, которая была, и будет неэффективной, например, или, если она эффективная, останется и слава Богу, либо она будет сменена. У людей появилась эта возможность. Люди должны сами отвечать за собственное будущее. Но, к сожалению, в течение долгих десятилетий была развита безответственность по отношению к самим себе. Люди должны отвечать, конечно же, за себя. Они должны думать об этом, они должны думать, кому они доверяют свое даже иногда право на существование, свое право на жилище, свое право на образование, право на медицинское обслуживание. Они должны думать, кого они выбирают.
Сказал член Совета Федерации Андрей Хазин. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа продолжается военная операция израильских войск. Армия с трех сторон окружила город Газа, но пока не начинает штурма. Всего за 10 дней операции Израиль потерял убитыми 5 военнослужащих. Число убитых палестинцев, по данным врачей, превышает 550. Поставки российского газа в Европу сократились в 7 раз, сообщил сегодня замглавы «Газпрома» Александр Медведев. Полностью или частично прекращен транзит российского газа в Болгарию, Грецию, Турцию, Македонию, Хорватию, Румынию, Венгрию, Австрию и Чехию. Руководство Самарского отделения партии «Яблоко» ведет переговоры о возможности перейти в партию «Правое дело». Куба открыла доступ к первым переведенным в цифровой формат документам из личного архива американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
О чем пишут?
Ну, во всех странах и все пишут о военных действиях в секторе Газа. На страницах много фотографий с театра военных действий и цитат, демонстрирующих позиции противостоящих сторон. Лондонская «Таймс» приводит слова премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. «Мы не можем пойти на компромисс, который позволил бы Хамасу обстреливать израильские города. Ну а те издания, кому повезло, их журналисты могут имеют возможность вести репортажи с мест близких к военным действиям, например, немецкая «Франкфуртер Рундшау», сообщает о бедственном положении там, связанном с недостатком у палестинцев медикаментов и перевязочных материалов, а также с отключением электричества.
Ну вот по поводу электричества, так можем плавно перейти к другой важнейшей теме, от которой тоже никуда явно не деться, газы и газ. Вторая тема – это поставки российского газа.
Да, об этом тоже все пишут. Британская Daily Telegraph на первой полосе пишет следующее. Европа погрузилась в энергетический кризис после того, как Владимир Путин распорядился, чтобы российская государственная газовая компания перекрыла вентиль на 20%. Сделано это было, чтобы наказать Украину, однако, по словам главы украинского «Нафтогаза», результат действий Путина ощутят на себе страны Евросоюза, включая Британию. И газета сообщает, что Британия обеспечила себя газом лишь на 15 дней, тогда как во Франции газового резерва хватит на 122 дня, а в Германии на 99 дней. И Daily Telegraph отмечает, что перебои с российскими поставками газа уже становятся теперь неприятными ежегодными событиями. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung анализирует отличия между российско-украинскими газовыми конфликтами 2006 года и нынешнего. Нынешняя, считает газета, значительно менее политизирована, однако политическая составляющая в нем тоже имеется. И речь, по мнению издания, идет об балансе отношений в треугольнике Россия, Украина и Евросоюз и о внешнеполитических и о внутриполитической борьбе в Киеве. Мрачно смотрит на перспективы этого конфликта и «Таймс», предсказывающие возможные перебои поставки газа в Европу и в Британию.
У нас осталось еще около минуты. Володя, можем коротко что-то интересное, кроме газа и газа?
Хорошо. Вот я две публикации на культурные темы. «Лондонская Таймс» сообщает, что найден орден, от которого в свое время отказался в ноябре 1969-го Джон Леннон.
Орден Британской империи.
Орден Британской империи. Он написал так королеве письмо: «Ваше Величество, я возвращаю свой орден в знак протеста против британского участия в заварухе с нигерийской Биафрой, против нашей поддержки Америки во Вьетнаме, и потому что Голд Таки, эта песня Леннона, сползает в строчках хит-парада. С любовью, Джон Леннон».
По-моему, Cold Turkey.
Да.
Холодная, не золотая.
Да, да, да. И вторая новость, это испанская АБЦ опубликовала сегодня обширное интервью нашего коллеги Вани Толстого о том, что как ЦРУ Соединенных Штатов способствовало первому изданию «Доктора Живаго» по-русски и получению Пастернаком Нобелевской премии. Заголовок: «Один из членов Шведской академии работал на ЦРУ в 1958 году. Но кто и при каких обстоятельствах? В тексте интервью ни слова. Я спросил у Ивана об этом, а он говорит, что по-испански не читает и что там написано не знает, но следить надо за его творчеством, обязательно все сообщит».
Ну, мог бы, кстати, попросить меня, например, перевести ему. Можете ему передать. Спасибо большое. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми свежими материалами в европейских газетах. Ну и в некотором роде в продолжение нашей беседы с Владимиром Тольцем мы возвращаемся к ситуации в Газе, где израильские войска окружили город Газа, но не торопятся со штурмом, так как опасаются огромных потерь во время городских уличных боев. Израиль отверг вчера миротворческую инициативу ЕС, с которой выступили президент Франции Николя Саркози и министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг. О ситуации рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Израиль не будет руководствоваться решениями Совета Безопасности ООН по поводу израильской военной операции в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в беседе с президентом Франции Николя Саркози, прибывшим с миротворческой инициативой в регион. Впрочем, Саркози и сам не отрицает, что Израиль в полном праве защищать своих граждан от ракетных обстрелов, но тем не менее призывает остановить военные действия, чтобы не усугублять гуманитарную ситуацию в секторе. Я всегда считал, что безопасность – приоритет Израиля, и до сих пор так считаю. Как и вся Европа, я осуждаю Хамас, его поведение и действия, считаю недопустимыми обстрелы Израиля. Вместе с тем, по мнению Саркози, Израиль, как сильная сторона в конфликте, мог бы пойти на прекращение огня. Нам необходимо прекращение огня в гуманитарных целях. Это в наших общих интересах. Израиль – сильная страна и может пойти на риск, объявить перемирие. Позицию ЕС в отношении происходящего в Газе пояснил на совместной с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом пресс-конференции на западном берегу Иордана министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг. Мне кажется, самое важное – достичь перемирия с тем, чтобы затем начать переговоры. Однако это невозможно до тех пор, пока продолжают стрелять. Израильские комментаторы характеризуют такую позицию как типично европейскую, отмечая при этом, что Израиль не для того начал военные действия и рискует жизнями своих сыновей, чтобы остановиться на полпути. Его цель – лишить радикалов в Газе возможности обстреливать территорию страны и угрожать ее гражданам. Именно в таком ключе прозвучало выступление министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни. «Мы не просим мировое сообщество присылать нам подкрепление для ведения войны. Мы просим лишь не мешать нам вести ее до тех пор, пока мы сами не решим, что достигли своей цели на данном этапе. Война с террором – дело долгое. Поэтому мы будем и далее стараться, чтобы Хамас был объявлен вне закона, продолжать делегитимацию Хамаса, который 3 года назад с одобрением мирового сообщества пришел к власти. Хамас должен понять, что Израиль не намерен терпеть, когда в него стреляют, и что при случае мы можем применить силу», заявила Ципи Ливни. Вместе с тем, как отметила Ливни, Израиль продолжает и готов в дальнейшем участвовать в деле оказания гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа. По сообщению пресс-службы армии, в понедельник в Газу были впущены более 80 грузовиков с гуманитарной помощью. Мы прилагаем усилия, чтобы около 80 грузовых автомобилей с медикаментами и другого рода гуманитарной помощью достигли сектора Газа, но Хамас не позволяет палестинцам добраться до грузовиков. Возникает вопрос, Хамас на стороне рядовых палестинцев или против них? Сообщила журналистам в Иерусалиме представитель пресс-службы армии Авиталь Лейбовиц. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Я напоминаю, вы слушаете «Время свободы», и на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», также посвященная боям и ситуации в секторе Газа. У микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты отвергают идею безоговорочного прекращения огня в Газе, настаивая на том, что ее воплощение должно сопровождаться выполнением нескольких принципиальных условий. Белый дом, по мнению экспертов, исходит из тезиса о том, что у Израиля есть полное право на защиту от ракетных атак с территории сектора Газа, рассказывает Алан Давыдов.
Хотя госсекретарь США Кондолиза Райс отменила запланированный на эту неделю визит в Китай, чтобы, как указал представитель Госдепартамента, сосредоточиться на ближневосточном кризисе, большинство американских наблюдателей отмечают относительно невысокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в его разрешение. По словам представителя Госдепартамента, вашингтонский план прекращения огня должен включать в себя 3 условия. Хамас должен положить конец ракетным обстрелам израильской территории. Должны быть прекращены поставки оружия в Газу по подземным тоннелям из Египта. В ответ на это Израиль должен быть готов снять блокаду территории Газы. Впрочем, аналитики считают, что администрация Буша в целом согласна с аргументом Израиля о безальтернативности вооруженной операции против группировки Хамас. Газета «Вашингтон Таймс», у которой надежные источники в администрации Буша, полагает, что американские дипломаты должны сосредоточиться не на прекращении огня, а на том, чтобы дать Израилю время для непрерывного ослабления террористической инфраструктуры Хамас. Президент Буш, в понедельник выразив озабоченность гуманитарным кризисом в секторе Газа, заявил, что Израиль имеет право защищаться уклоняться от ракетных обстрелов со стороны Хамас. Я понимаю, что Израиль стремится защитить себя и что нынешняя ситуация в Газе вызвана поведением Хамас. Вместо того, чтобы позаботиться о населении сектора Газа, Хамас решил использовать его территорию для запуска ракет, убивающих невинных израильтян. Израиль, естественно, принял решение защищаться. Соединенные Штаты встревожены гуманитарным кризисом. Поэтому в помощь населению Газа мы направляем миллионы долларов дополнительной помощи через Организацию Объединенных Наций. Все мы, разумеется, желаем прекращения насилия, но не ценой соглашения, которое приведет к новому кризису. Стремление к прекращению огня похвально, но любое прекращение огня должно содержать условия, согласно которым Хамас не будет использовать Газу как стартовую площадку для запуска ракет. Между тем, избранный президент Барак Обама держит свое обещание не вмешиваться в политику до своей инаугурации 20 января. Обама отклонил просьбу журналистов прокомментировать обстановку на Ближнем Востоке. «Я получаю ежедневные доклады о развитии ситуации в Газе. Я постоянно обсуждаю и продолжу обсуждать происходящее там с членами нынешней администрации. Тем не менее, когда речь заходит о международных отношениях, особенно важно придерживаться принципа, согласно которому в данный момент у нас один президент. Сейчас идут сложные переговоры, и нельзя, чтобы из Соединенных Штатов раздавалось два голоса, когда на карту поставлено так много». Двое ближайших внешнеполитических сподвижников Обамы, будущие вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь Хиллари Клинтон, также хранят молчание по поводу событий вокруг сектора Газа.
Многие американские комментаторы призывают будущего президента откровенно высказаться по поводу конфликта Израиля и Хамаса, считая, что молчание Обамы может быть неверно истолковано обеими сторонами. Однако известный американский политолог говорит, что немногословие Барака Обамы понятно, а его позиция ясна. Слово Яну Рунову.
Вот как объясняет молчание Обамы политолог из Фонда наследия Джеймс Филлипс. Я полагаю, есть несколько причин для молчания новоизбранного президента Барака Обамы. Прежде всего, в Соединенных Штатах может быть только один действующий президент. Если Обама выскажется по поводу конфликта, и если его слова будут неверно истолкованы как осуждение действий Израиля, это может еще больше обострить кризис и вдохновить хамасовцев на его затягивание в надежде извлечь пользу после вступления Обамы в должность. Во-вторых, Обама еще не сформировал окончательно свою внешнеполитическую команду, особенно среднее звено, которое бы специализировалось на кризисах, подобных нынешнему. Сам Барак Обама еще в процессе формулирования собственной позиции по ближневосточным проблемам. Я считаю, что Обама поступает очень мудро, храня молчание. Ожидаете ли вы, что позиция Обамы будет резко отличаться от позиции Буша в отношении палестино-израильского конфликта? Я думаю, будет гораздо меньше изменений во внешней политике, чем рассчитывают некоторые. Для этого достаточно взглянуть на выбранных Обамой основных советников по внешней политике. Например, будущий госсекретарь Хиллари Клинтон придерживается очень жесткой позиции по целому ряду ближневосточных проблем. Заметьте также, что большинство внешнеполитических советников Обамы работали в администрации президента Клинтона. Поэтому, мне кажется, политика Обамы во многом станет продолжением внешнеполитического курса Клинтона. Не все понимают, что во время предвыборной борьбы различие во взглядах кандидатов на пост президента всячески подчеркивается и преувеличивается. Но когда победа одержана и новый президент приступает к работе, его взгляды меняются в соответствии с реальностью. Я полагаю, Барак Обама реалистично подойдет ко многим проблемам, в частности, к проблеме Ирака, откуда он обещал вывести войска очень быстро. Думаю, вывод войск будет проходить намного медленнее, чем он обещал. Таково мнение Джеймса Филлипса из Вашингтонского фонда «Наследие».
С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жидалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа продолжается военная операция израильских войск. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», армия с трех сторон окружила город Газа, но пока не начинает штурма. Всего за 10 дней операции Израиль потерял убитыми 5 военнослужащих. Число убитых палестинцев, по данным врачей, превышает 550. Международный комитет Красного Креста заявляет о расширяющемся гуманитарном кризисе в секторе Газа. Поставки российского газа в Европу сократились в 7 раз, сообщил сегодня заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев. Полностью или частично прекращен транзит российского газа в Болгарию, Грецию, Турцию, Македонию, Хорватию, Румынию, Венгрию, Австрию и Чехию. Ранее «Газпром» обвинил Киев в краже топлива после того, как Москва прекратила поставлять газ Украине, ссылаясь на отсутствие контракта. Переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» возобновятся в Москве 8 января. В Латвии продолжается следствие по делу двух обвиняемых в злонамеренном распространении слухов, подрывающих финансовую стабильность латвийского государства. Куба открыла доступ к первым переведенным в цифровой формат документам из личного архива Эрнеста Хемингуэя. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных международных тем этой недели. Это российско-украинский спор по поводу транзита и поставок газа в Европу. Ключевой вопрос – это позиция Европы, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. С января этого года в ЕС председательствует Чехия, один из главных потребителей российского газа. По мнению Минченко, именно европейские партнеры России должны вмешаться в ситуацию и разрешить спор между Киевом и Москвой.
Пока они пытаются играть в игру, что мы возлагаем ответственность на обе стороны, есть вина и России, и Украины, пусть они между собой договорятся. Но проблема в том, что Европе все равно придется принимать какие-либо решения. До тех пор, пока Европа будет занимать позицию нашим и вашим, ситуация не разрешится, поскольку в Украине в условиях двоевластия ни одна из сторон, ни Ющенко, ни Тимошенко не хочет принимать на себя ответственность за повышение цены на газ в предвыборный год. В то же время цена не может быть ниже 179,5, и даже цена там 200 с небольшим доллара за 1000 кубометров тоже, в общем-то, является экономически неинтересной для России. Ключевым фактором все-таки будет являться давление со стороны Европы на Украину.
Что теряет и что приобретает Москва в результате этой газовой войны?
Украинской стороне все это время, в течение прошедшего года, шли навстречу. Подписали очень комфортный меморандум Путин-Тимошенко. Отказ от посредника, пожалуйста. Плановый переход на рыночные цены в течение 3 лет, замечательно, давайте. Вот только подписала украинская сторона в октябре этот меморандум, перестали платить деньги. 250 – это цифра, которая логически исходит из той формулы, которая была заложена в этом меморандуме. Однако украинская сторона попала в ловушку предстоящих президентских выборов в этом году. Потому что понятно, что в них, несомненно, будет участвовать Тимошенко. В них, возможно, попытается принять участие Ющенко или попытается сыграть какого-то своего преемника. И, естественно, тот, кто сейчас подпишется под цену в 250, несмотря на то, что она, в общем-то, адекватная, он неизбежно попадет под огонь критики. И в этом смысле у России, просто страдательная роль.
Но сейчас уже не идет речи о 250 долларах за 1000 кубометров газа, а речь идет 450. О том, что Москва теперь требует 450 долларов.
Я так понимаю, речь идет о цене того газа, который Украина уже отобрала сейчас, не имея контракта. Я думаю, что сумма 450 будет в итоге, когда все-таки будет достигнута какая-то договоренность, будет применяться к тем объемам газа, которые украинская сторона изъяла из трубы на момент проведения переговоров, когда не имела контракта и не имела оснований для того, чтобы это сделать.
А что мешает России диктовать цену в 450-500 долларов? За такую цену, к примеру, покупает газ Польша.
Украинская промышленность, очевидно, не потянет эту цену, тем более, что уже сейчас значительная часть металлургической отрасли Украины работает уже себе в убыток. В прошлом году Россия продавала газ по цене 179,5, а вот украинские предприятия получали его по цене с момента, когда якобы убрали якобы коррумпированного посредника, по цене 300-350 долларов за 1000 кубометров. В связи с этим возникает вопрос, а куда, собственно, делась маржа? В карманах она осела. И как получилось так, что при сверхприбыльности «Нафтогаза» в прошлом году, тем не менее, он оказался к концу года не в состоянии расплачиваться за потребленный газ и был вынужден брать кредиты для того, чтобы заплатить долги.
Мнение директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, с которым беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Стоит.
стали известны имена британских писателей, победивших в 5 номинациях литературной премии «Коста». Главным триумфатором стала 91-летняя Диана Эдхилл, которая победила в категории «Автобиографическая проза». Еще одним победителем был признан ирландец Себастьян Барри. Его книга «Тайное писание» была названа «Романом года». Лучшей книгой для детей признали «Праведного Генри» писательницы Мишель Магариан. Поэтической книгой года члены жюри назвали новеллу в стихах Адама Фулца «Нарушенное обещание». Премию за дебют в жанре романа получила Сэдди Джонс за книгу «Изгой». Литературная премия Коста вручается с 80-го года. Ранее она называлась «White Bread Book Awards». 13 января в Парижском дворце конгрессов открывается выставка графики «Интерграфик», посвященная не только художественным работам, но и современным технологиям. «Интерграфик» посещают специалисты рынка графики и печати, специализированные агентства и компании. Среди участников выставки такие компании, как Adobe, Agfa, Apple, Canon, Kodak Polychrome Graphics, Olympus France, Xerox и многие другие. В Москве во Дворце спорта «Лужники» 6 января пройдут детские спектакли «Питер Пен на льду» по знаменитой сказке Джеймса Барри. Людовое шоу «Питер Пен на льду» – представление, полное акробатических номеров, полетов и трюков в воздухе, световых, звуковых и пиротехнических эффектов. В шоу сохранены все герои, а сама история воплощена с размахом. В нем принимают участие 37 высокопрофессиональных фигур. Туристов из разных стран – Франции, России, Великобритании, США, Канады, Мексики. Московское издательство «Водолей Паблишерс» выпустило книгу «Преданный дар» поэта Николая Позднякова. Посмертный сборник входит в серию «Серебряный век», специализирующуюся на полузабытых или вовсе неизвестных именах. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Фигура Николая Сергеевича Позднякова относится именно к неизвестным именам, хотя внимательный читатель мог время от времени выхватывать его из мемуарных и историко-литературных сочинений. То он мелькнет в примечаниях Ирмы Кудровой к биографии Марины Цветаевой, то в интервью Кирилла Хенкина сотруднику «Радио Свобода» Михаилу Соколову. О Позднякове мало что было известно достоверного, что окончил гимназию в Москве, что во время гражданской воевал на стороне белых, что жил в Париже и выполнял какие-то деликатные поручения советской разведки, что воевал в Испании, что вернулся в СССР, что умер в 60-е годы. Историк литературы Евгений Витковский, вернувший читателям многих русских поэтов, спас от забвения и этого человека сложной судьбы Николая Позднякова. Благодаря книге «Преданный дар. Русский 20 век» оказывается еще сложнее и драматичнее.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры. Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди новый выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Кирилл Кобрин.
Чаще всего в рамках наших информационных и аналитических программ мы рассказываем и обсуждаем новости плохие. Войны, кризисы, убийства, преследования людей, экологические катастрофы и прочее. Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» посвящен отличным новостям, хотя имеющим отношение к прошлому, чаще всего самому отдаленному. Очень редкий случай. Информационный портал подводит итоги минувшего года не в политике или даже кинематографе, а в археологии. В статье Юлии Штутиной «Бюро находок 2008» читаем.
В «Ленте.ру» мы с напряжением и с завистью следим за текущими раскопками и с уверенностью можем сказать, что 2008 год выдался для археологов увлекательным.
Мало из тех, кто не понаслышке знает труд археологов, назвал бы его увлекательным. Ведь речь идет не о романтических приключениях в духе Индианы Джонса, а о тяжелом и кропотливом копании в земле, где обычно находят не золотые вазы, а черепки или кусочки ржавого металла. Между тем, азарт и даже прелесть в археологии, конечно же, есть. Вот как для нас, непосвященных, описывает его Юлия Штутина на сайте «Лента.ру».
Прелесть археологии состоит в том, что буквально каждая находка меняет наше представление о предмете. Как минимум углубляет наши знания о нем, как максимум полностью меняет картину. По крайней мере, 4 сообщения в уходящем году произвели на нас впечатление, если не революционное, то очень и очень бодрящее.
Из четырех событий археологического 2008 года, по версии Ленты.ру, упомянем самые, на наш взгляд, любопытные. Это не столько настоящие научные революции, сколько события и версии, связанные с теми историческими памятниками, которые присутствуют в массовом сознании и в расхожих представлениях о прошлом.
Первое из этих четырех событий произошло в Великобритании, где в конце мая два профессора Шеффилдского университета обнародовали далеко идущие выводы о назначении мегалитического комплекса «Стоунхендж». Кажется, только новости о египетских пирамидах способны вызвать большее брожение в умах, чем свежая гипотеза о Солсберийском чуде. По версии Майка Паркера, Пирсона и Эндрю Чемберлена, Стоунхендж на протяжении столетий служил кладбищем для местных вождей и был частью огромного обрядового комплекса. Вторая половина комплекса, известная как Вудхендж, олицетворяет мир живых, а мегалитический некрополь – мир мертвых.
Из Стоунхенджа, из Англии в Россию, к истории знаменитого хазарского каганата. В отличие от вещего Олега, российские археологи вовсе не собираются отмстить неразумным хазарам.
Второй выдающийся сюжет связан с работой российских археологов. Совместная экспедиция Астраханского университета и Института этнологии и археологии Российской академии наук нашла бесследно исчезнувшую столицу хазарского каганата – Итиль. К такому выводу ученые пришли по итогам работы на Самосдельском городище, Камызякский район Астраханской области. На городище удалось найти остатки крепости, стены которой были сложены из кирпича. Это считалось царской привилегией. Радиоуглеродный анализ предполагаемых хазарских слоев указывает на 8 и 9 века, что соответствует времени расцвета каганата. Обнаруженные следы пожара могут косвенно подтвердить сведения о походе киевской дружины Святослава во второй половине 960-х годов против хазар. Раскопки в дельте Волги непременно продолжатся.
Еще одно громкое археологическое событие 2008 года связано не только с древней историей, но и с самой новейшей политикой. Юлия Штутина пишет на сайте Лента.ру.
Наконец, четвертый эпизод связан с Афганистаном, точнее, со злополучным комплексом в Бамиане, где в 2001 году талибы уничтожили изваяния Будды Вайрачаны и Будды Шакьямуни. Поскольку с 2003 года Бамиан охраняется ЮНЕСКО, а сейчас находится далеко от места военных действий, там возобновились раскопки. Уходящий год принес оттуда две отличные новости. Во-первых, в одном из скальных монастырей найдены древнейшие в мире росписи масляной краской. А во-вторых, поиски изваяния лежащего Будды увенчались успехом. Обнаружены фрагменты статуи длиной 18-19 метров. Археологи, правда, ищут 300-метровое изваяние, но меньшее тоже их очень обрадовало.
Помимо вот таких несколько поп-научных главных событий мировой археологии 2008, были вещи, быть может, менее громкие, но имеющие важнейшее значение для специалистов. Примирить интерес научный и общекультурный была призвана интереснейшая выставка, которая прошла в прошлом году в Ватикане. Выставка – плод совместной работы молдавских, украинских и румынских археологов. Называлась она «Культура Кукутени-Триполья. Древнейшая цивилизация старой Европы». То, что было представлено в Ватикане, имеет отношение к нашему общему европейскому прошлому и фактически открывает для неспециалистов, конечно, огромный и малоизвестный пласт континентальной истории. На вопрос, чем эта археологическая выставка выделяется в Риме, который, конечно же, сам по себе является местом паломничества археологов, отвечает Евгений Сава, директор Молдавского национального музея истории и археологии, один из организаторов этого мероприятия.
Да, действительно, Рим уникальный со всех точек зрения в город, в том числе и с точки зрения наличия в нем различных исторических археологических памятников. Это первая выставка, посвященная древнейшей европейской протоцивилизации, которая организована в таком формате тремя странами, тремя соседними странами, территории которых приблизительно начиная с 5 и вплоть до 3 тысячелетия до нашей эры была распространена эта культура. Кукутень – это название населенного пункта, расположенного недалеко от Яс в Румынии, а Триполье – украинская деревня в 30 километрах от Киева, где в 1884 году были обнаружены первые материалы этой культуры. Дело в том, что среди других протоцивилизаций древней Европы и вообще мировых протоцивилизаций, эта культура, Кукутень-Триполье, просуществовала более 1500 лет и была частично современна таким цивилизациям, как Египет, Месопотамия, долина Инда, Китая. Это самая древняя протоцивилизация Европы вообще-то.
Мы завершаем сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн». Кирилл Конов.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа продолжаются военные операции израильских войск. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», армия с трех сторон окружила город Газа, но пока не начинает штурма. Всего за 10 дней операции Израиль потерял убитыми 5 солдат. Число убитых палестинцев, по данным врачей, превышает 550. Поставки российского газа в Европу сократились в 7 раз, сообщил сегодня заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев. Полностью или частично прекращен транзит российского газа в Болгарию, Грецию, Турцию, Македонию, Хорватию, Румынию, Венгрию, Австрию и Чехию. Ранее «Газпром» обвинил Киев в краже топлива после того, как Москва прекратила поставлять газ Украине, ссылаясь на отсутствие контракта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Удастся ли российской экономике избежать в 2009 году рецессии, уже настигшей страны Запада? Начнут ли российские банки предоставлять больше кредитов? Сколько могут стоить продукты? И как изменятся рынки труда и недвижимости? Эти и другие темы в серии специальных выпусков экономической панорамы, которую мы начали в канун Нового года. Сегодня речь пойдет о российском рынке недвижимости. У микрофона Сергей Сининский.
По оценкам Ассоциации строителей России, текущее строительство жилья в стране на 75% финансируется за счет самих будущих жильцов, то есть граждан-дольщиков. Если так, то можно предположить, что на строительство некоего жилого дома есть 3/4 необходимых средств, и недостает девелоперу лишь 1/4, которую он легко получил бы в банке еще недавно, но не сегодня. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Языков.
Да, 75% общих затрат на строительство финансировали за счет предпродаж, то есть от предварительных продаж до закончания строительства. Но дело в том, что не всегда эти средства используются целевым назначением. То есть, если вы заплатили за квартиру, то это не обязательно, что эти деньги пойдут именно на строительство этой квартиры. В условиях растущего рынка компании предпочитали тоже расти вместе с рынком, поэтому часть этих средств шла на начало новых проектов и так далее.
Аналитик финансовой корпорации «Урал-СИБ» Эльдар Вагабов.
Отдельные строительные компании заявляют о том, что финансируют строительство вплоть до привлечения 90-95% всех средств за счет первоначальной оплаты квартир дольщиками. И вот что происходит в настоящее время, это то, что сокращается, во-первых, платежеспособный спрос, то есть проблема исходит из этих 90-95%, и во-вторых, проблема возникает с привлечением оставшихся средств. Банки, как мы видим, вряд ли будут охотно соглашаться на кредитование девелоперов.
10 лет назад, после кризиса 98 года, средняя цена относительно недорогой квартиры в Москве снизилась на 30-35%, а в отдельных регионах страны на 40-60%, прежде чем остановились и вновь начали расти. Алексей Языков, компания «Ренессанс Капитал».
Нужно, во-первых, понимать, что 98 год был гораздо хуже, и экономика страны находилась в совершенно другом состоянии. И тем не менее, если вы смотрите на ту динамику цен, которая наблюдалась с 97 по 2000 год, вы можете увидеть, что в рублях цена не упала практически вообще. Она даже росла, даже в 99 году она росла. В долларах, разумеется, она упала. Но вот здесь сыграло громадное значение девальвация, больше чем 80%. А цены упали, как вы сами упоминали, сейчас в долларах только на 30-40%. По нашим данным, в самом низком месте они упали на 45% в долларах, опять же. Это означает, что в долларах даже они падали гораздо меньше, чем девальвация.
Нынешняя девальвация рубля пока втрое меньше.
На сегодняшний момент мы предполагаем, что не будет такого драматического сценария, хотя мы слышали уже и цифры 50% и 60% падения. Но 50% падения со средних цен по России означает, что производители будут продавать квартиры ниже себестоимости. Что, в принципе, не исключено на завершенное строительство. Но дело в том, что никакого нового строительства тоже не будет начинаться, если мы будем ориентироваться на такие цены. Поэтому рынок просто замрет, и та недвижимость, которая есть на рынке, на вторичном рынке, на первичном рынке, просто будет стоить на вес золота. А когда она будет стоить на вес золота, разумеется, увеличится опять же объем, и рынок придет в нормальное состояние.
Эльдар Вагабов, корпорация «Урал-СИБ».
На рынке в настоящее время нет достаточного количества сделок. Сделки, если осуществляются, то они непрозрачны, и поэтому мы можем можем судить об уровне цен лишь по косвенным признакам. Скажем, по какой цене девелоперы готовы продавать имеющиеся у них квартиры. И в ряде случаев, да, скидки достигают 25%. А если сделать прогноз на ближайшее будущее, то есть на ближайшие полгода, то мне кажется, что вполне вероятно может быть снижение цен еще на 15%. Таким образом, общее падение составит 40% от максимума.
Сколь вероятен, на ваш взгляд, такой сценарий? Цены на жилье, даже упав в ближайшие месяцы, вновь начнут быстро расти именно благодаря огромному неудовлетворенному спросу, ведь он никуда не делся.
Вы совершенно верно заметили, что спрос будет падать в ближайшее время, но после этого он, скорее всего, будет восстанавливаться, и, соответственно, цены будут расти. Дальнейший рост цен будет возможен только после того, как ситуация нормализуется как общеэкономическая, так и на рынке недвижимости. Скорее всего, это произойдет не ранее второго полугодия 2009 года. Действительно, это будет вызвано тем, что в настоящее время имеется ненасыщенный спрос, потому как по уровню обеспеченности жильем Россия достаточно сильно отстает от большинства европейских стран, включая страны Восточной Европы.
Алексей Языков.
Ну, в принципе, это как раз тот сценарий, который мы предполагаем, потому что сейчас уже ожидаются достаточно сильные снижения объема строительства в следующем году, причем во всех сегментах рынка, в том числе и жилья. В правительстве, например, говорят о падении объема строительства примерно 15-20%. Мы предполагаем, что примерно 25%. Цены, может быть, действительно все-таки станут слегка ниже, но в этой ситуации, опять же, при существенном уменьшении объема строительства мы получим ситуацию, скажем, через 12-18 месяцев, когда возрождающийся спрос в растущей экономике ударяется о совершении достаточной поставки нового жилья на рынок. И вот это как раз ситуация тогда, когда цены могут очень быстро начать расти.
Что ждет уже начатые проекты строительства жилья в России? Хватит ли денег государства для поддержания минимального уровня ипотеки? И сколь велика спекулятивная составляющая цен на недвижимость? Об этом в следующем специальном выпуске «Экономической панорамы».
С «Экономической панорамой» сегодня вас познакомил Сергей Синицкий. Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Одна из самых длительных в истории Конгресса процедур подсчета голосов в борьбе за место сенатора может затянуться на много месяцев. Через два месяца после выборов избирательный совет Миннесоты формально сертифицировал результаты выборов, согласно которым демократ Эл Франкин одержал победу над республиканцем Нормом Коулманом с перевесом в 225 голосов. Первоначальный подсчет голосов дал почти такой же перевес Коулману. Разрыв в тысячные доли процента, всего в Миннесоте проголосовало около 3 миллионов избирателей, вызвал эмоциональное противостояние между двумя кандидатами и их помощниками, обвиняющими друг друга в попытках манипулировать процессом подсчета бюллетеней. Проигрывающий кандидат намерен обжаловать результаты пересчета в суде, что, скорее всего, затянет процесс определения сенатора от Миннесоты на несколько месяцев, поскольку суд отдаст указание о проведении специального расследования того, соответствовало ли закону процедура повторного подсчета голосов. Если будут обнаружены нарушения, суд может сам назвать победителя, либо отдать указание о проведении повторных выборов. Гордящийся достижениями своего сына, отец хотел бы, чтобы его наследник выставил свою кандидатуру в президенты. Желание наверняка испытанное не одним американским отцом. Впрочем, если имя этого отца Джордж Буш-старший, то это желание превращается в новость национального уровня. В интервью телекомпании Fox 85-летний бывший президент сказал, что он хотел бы видеть своего младшего сына Джеба, бывшего популярного губернатора Флориды, в роли кандидата в президенты страны. Джеб Буш, по словам его отца, один из самых подготовленных к этой роли людей в стране. Старший Буш все же признал, что в последнее время слишком много Бушей проживали в Белом доме, и с очередным президентом Бушем придется подождать. Но он не против, если его сын Джеб станет сенатором от Флориды. Отцовская гордость и надежды зиждется не на голом месте. Имя Джеба Буша упоминается в качестве потенциального претендента на президентство и некоторыми экспертами. Экономическая ситуация в стране развивается от плохого к худшему. С таким неожиданным и нетипичным для лидера предупреждением выступил в понедельник Барак Обама.
встретившийся с лидерами фракций обеих партий в Конгрессе для обсуждения планов стимулирования экономики. Среди новых предложений Барака Обамы одно сенсационное – значительное снижение индивидуальных и корпоративных налогов, рассказывает Владимир Морозов.
Наблюдатели отмечают, что проведенные за 2 недели до инаугурации нового президента переговоры на Капитолийском холме – факт неожиданный и необычный. Как правило, такие переговоры ведут экономические советники нового президента, так сказать, за кулисами. Сам Обама, предвидя возможную критику, заявил, что быстрые действия необходимы, чтобы помочь стране выбраться из экономического кризиса, самого глубокого со времени Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Он повторил, что хочет, чтобы его план помог созданию 3 миллионов новых рабочих мест. Как и следовало ожидать, законодатели-демократы приветствовали и сам план, и весьма сжатые сроки, в которые предлагается разработать соответствующий законопроект. Так демократ Гарри Рид заявил. Мы готовы безотлагательно начать работу над законопроектом. Слушания в Конгрессе начнутся уже на будущей неделе. План Барака Обамы предусматривает сокращение размера налога каждого работающего американца на $500 в год. Это обойдется казне в 300 миллиардов. Кроме того, предлагается на $100 миллиардов уменьшить налоги, которые платит бизнес. Будут предоставлены налоговые льготы компаниям, которые в 2009 году примут новых работников и купят новое оборудование. Значительные средства пойдут на ремонт и строительство дорог и мостов и на создание альтернативных источников энергии. Около 77 миллиардов будет ассигновано на то, чтобы увеличить время получения пособия по безработице и предоставить медицинское обслуживание людям, потерявшим работу. Законодатели-республиканцы также признали необходимость стимулирования экономики, но выразили сомнения по поводу огромной стоимости плана. Так, республиканец Джон Боннер сказал, что нынешнему поколению за это не расплатиться, и бремя ляжет на плечи наших детей и внуков. Команда нового президента должна изложить свой план более подробно, требуют республиканцы. Некоторые демократы в Конгрессе считают, что законопроект можно положить на стол нового президента уже 20 января. Практически сделать все так быстро просто невозможно. Наиболее понятная часть плана – сокращение индивидуального налога, подобно мерам, которые проводили нынешний президент Джордж Буш и Конгресс для оживления экономики. Но если прежде людям возвращали часть уже уплаченного налога, то теперь у них будут меньше вычитать из зарплаты.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А я, в свою очередь, напоминаю, что в эфире был первый час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Сейчас, сразу после выпуска новостей, в 17:07 по московскому времени, слушайте программу «С христианской точки зрения», ее специальный выпуск, который будет посвящен богослужению наступающего праздника Рождества. Чем он отличается от обычного, как в нем участвовать, чтобы рождественский праздник не превращался в детсадовское развлечение. Ведет программу, как всегда, мой коллега Яков Кротов. А я, Александр Гостев, прощаюсь с вами до 17:00 по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает немедленно возобновить в нормальном объеме...
Мы четко различаем борьбу с терроризмом и необходимость помогать населению.
Приговор был встречен молча.
Часть похищенного оружия предназначалась для отправки...
В Вильнюсе кругами ездят автомобили и сигналят.
Представители издательства «Илор и Буш» отказались назвать сумму гонорара.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».